законе Моисеевом не просто повелевает смышлять сына, оскорбившего родителей, не так, чтобы палачи, взявшие его из судилища, выводили через площадь и за городом отсекали ему голову. Нет, сам отец ведет его на середину города, сам выступает обвинителем и признается заслуживающим доверия без всякого доказательства. И это вполне справедливо. Кто готов тратить для сына и деньги, и жизнь, и здоровье, и все, что они есть, тот никогда не может сделаться обвинителем его, если не будет слишком большого оскорбления. Итак, отец ведет его на середину города, потом созывает весь народ и произносит обвинение, а все слышащие, взяв каждый по камню, бросают в оскорбителя родителей. Законодатель хочет, чтобы они были не только зрителями, но и деятелями, чтобы каждый, взглянувший на правую руку свою, которую и он бросил камень на голову непочтительного сына, получил через это достаточное побуждение к исправлению. Впрочем, законодатель внушает нам здесь не только это, но и другое, а именно то, что оскорбляющий родителей наносит обиду не только им, но и всем людям. Поэтому к участию в наказании он приглашает всех, так как все оскорблены, созывает весь народ и весь город, внушая этим, чтобы и те, у кого нет ничего общего с обиженными, негодовали на оскорбляющего родителей, так как оскорбление наносится общей человеческой природе, и чтобы такого человека, как некоторую язву и общую болезнь, изгоняли не только из города, но и из самого света. В самом деле, такой человек – это общий неприятель и враг всех, и Бога, и природы, и законов, и всей вообще нашей жизни. Поэтому повелевает всем участвовать в поражении, совершая как бы очищение города. Это говорит святый Иоанн Златоуст. Примеры почитания и доброго послушания родителям и случаи тяжких наказаний и грозных разумлений Божьих непочтительным детям. Библия предоставляет нам много примеров почтительных детей в лице ветхозаветных патриархов Сима и Афета, сыновей Ноя, Исаака, Иакова и Иосифа, царя Соломона и других. Высокие образцы почитания родителей особенно часто встречаем в христианское время. Многие из святых, имея уже в ранней юности стремление оставить отчий дом и посвятить жизнь свою Богу, были удерживаемы любовью к родившим их и сознанием сыновнего долга. Так, святой Иоанн Златоуст с отроческих лет был намерен с одним из духовных друзей проводить пустынную и уединенную жизнь. О его намерении узнала мать его Анфуса. Со слезами, взяв за руку сына, она сказала: «Сын мой, Бог не благоволил, чтобы добродетели твоего отца долго составляли счастье моей жизни, и его смерть сделала тебя сиротой, а меня вдовой. Не делай же меня вторично вдовою, не расстравляй раны, которая начала заживать. Дождись, по крайней мере, моей смерти. Этот день может быть недалек. Тогда иди с Богом, куда хочешь». Святой Иоанн не мог противиться желанию своей матери. Он остался с нею, чтобы быть ей опорой и утешением до ее блаженной кончины. Близкий друг святого Василия Великого, Григорий из Назянза, впоследствии архиепископ Константинопольский, обладал необыкновенным даром красноречия. Великая и славная будущность предстояла Григорию на светском поприще, но его любовь к престарелым родителям была так и велика, что он решительно отказался от лестных предложений и решил жить в Назянзе до самой смерти своих родителей и помогать отцу в его епископских и хозяйственных трудах. Неоднократно звал его в свое прекрасное уединение на реке Ирис и задушевный друг его, святой Василий, для совместных подвигов, которые были потребностью и усладу их родственных душ, но Григорий и от этого отказался из-за сыновнего долга. Посетив святого Василия и пробыв у него короткое время, он возвратился в Назианс и говорил своей пастве: «Меня возвратили к вам, во-первых, моя приверженность к вам и чувствование вашей взаимной ко мне приверженности, а во-вторых, собственная моя забота, собственное мое дело. Это седина и немощь священных родителей моих, болезнующих более обо мне, чем о летах своих. Для них быть жезлом старости и опорой в немощи составляло первый данный мною обет, который и исполнял я по возможности, так что решился оставить и самое любомудрие, всего для меня драгоценнейшее». В одном из своих духовных стихотворений святой Григорий писал: «Услуживая родителям, думал я исполнить угодно тебе, Царь мой Христос, потому что ты даруешь смертным детей, чтобы они имели в них себе помощь и ими, как и жезлом, подпирали свои дрожащие члены». А в описании своей жизни святой Григорий говорит: «И как всего благочестивее первую часть по Боге воздавать родителям, которым обязаны мы и тем, что познаем Бога, то я лелеял их старость, поддерживал всеми силами, водил их за руку, чтобы самому иметь счастливую старость, угождая их старости. И для меня это составляло часть образования в любомудрии, то есть благочестии». Подобный пример заботливости и любви к родителям видим в лице нашего отечественного подвижника, преподобного Сергия Радонежского. Преподобный миру Варфоломей, живя в Радонеже с родителями, давно томился мирской жизнью и стремился всей душой к подвигам строгой иноческой жизни. И вот он решился просить у родителей благословения вступить на монашеский путь. «Помедли, — говорили они ему, — мы стары, немощны и бедны. Некому послужить нам. Твои братья Стефан и Петр женились и заботятся о женах. Позаботься ты о нас. Ты хорошо делаешь, что стараешься угодить Богу, но твоя благая часть не отнимется у тебя. Проводи нас в гроб, и тогда исполнишь твое доброе желание». Благодарный сын повиновался родителям. Он не последовал примеру своевольных детей, ни во что ставящих желания и нужды родителей, но с кротостью покорился их воле. Спустя некоторое время родители его, Кирилл и Мария, сами вступили в монастырь и, недолго прожив там, отошли ко Господу. Варфоломей 40 дней молился при гробе их, питал нищих, служил панихиды, потом передал имущество младшему брату Петру и исполнил давние желания своего сердца. Высокий образец сыновнего почитания родителей видим в лице знаменитого киевского митрополита-подвижника Филарета Амфитеатрова. Его отец, священник села Высокого Орловской губернии, так рассказывал в своем посещении сына архиерея в Калуге в 1825 году. «Но вот и меня сподобил Господь увидеть сына моего. Боюсь уже назвать его Феденькой, как прежде называл его. Я видел преосвященного епископа Филарета. Вот как это было. Собрался я после рабового посева в Калугу, запрягли мне пару лошадей в простую телегу, взял с собой деревенского мальчика и поехал. Дорогой, конечно, сам и запрягал лошадей, сам и подмазывал тележку. Мальчик-то был мал. Езжаю я в Калугу, взял сам Божий и правлю лошадьми. Это было часу в первом пополудни. Погода была прекрасная. Должно быть, был тогда какой-нибудь небольшой праздник. Идет народ из церкви, я расспрашиваю проходящих, где здесь архиерейский дом. Вдруг слышу, позади меня кричит форейтор: «Правее дороги!» Я тотчас поворотил в сторону, и мимо меня проехала карета четверней в растяжку с форейтором. Не успел я поворотить моих лошадок на дорогу, вижу, карета остановилась впереди, отворяется дверца, из нее выходит архиерей. Я не знал, что и делать, так испугался от чего-то, что бросил вожжи из рук, схватил с себя шляпу и стал на вытяжку в своем поношенном и запачканном подрясник. Это был мой сынок, что я называл Феденькой. Он увидел меня из кареты, тотчас же велел кучеру остановиться и вышел ко мне. Народ, проходивший по улице, увидел, что архиерей среди города зачем-то вышел из кареты, бежался посмотреть, зачем он вышел. А он, мой драгоценный, старец не мог говорить при этом, заплакал, потом продолжал. А он обнял меня запачканного, испаленного и крепко стал целовать меня. Мало этого, схватил было мою руку и хотел поцеловать ее, но я вырвал ее у него и, бросив шляпу на землю, протянул к нему обе свои руки и говорю: «Благослови, преосвященный владыко». Он благословил меня, и когда я стал целовать его руку, то он сам ухватил мою и поцеловал ее. Слезы покатились у меня градом. Такое смирение, такая любовь сыновняя. Потом он взял меня под руки и повел к своей карете, чтобы посадить нее. А я упираюсь и говорю: «Владыка, что ты? Мне ли деревенщине с тобою в карету? Я поеду на своей тележке». «Нет, нет», — говорит, — «ни за что не сяду теперь один». Так он силой посадил меня с собой, приказал мальчику ехать за нами. И мы отправились в архиерейский дом. Поверите ли, я не мог ничего есть в тот день. Он меня почует и тем, и сем, а я и рта не раскрою, чтобы проглотить кусок. Так был рад и так смущен, что усердный сынок мой беззапрестанно спрашивал меня: «Зачем мне вас, батюшка, подчивать? Зачем мне угостить вас?» О, Боже, какое счастье иметь такого сына! Прожил я у него в архиерейских покоях 2 месяца и времени не видал, словно в раю пожил. Бывало, приедут к нему важные гости. Я иду в свою комнату, чтобы скрыться от них, а он как будто занят одним мною, начнет всякому рассказывать. А ко мне мой родитель приехал. уже как я рад ему. Пойдет и приведет меня к ним, да еще станет при них благодарить за воспитание. А я скажу ему, какое же мое воспитание, владыка? Не я грешный простак, а Господь милосердный воспитал тебя и теперь призвал на величайшую степень архиерейства. Здесь же для сравнения приведем рассказ о другом возвысившемся из низов человеке, зазнавшемся и забывшем о родивших его, о том, как приходил повидаться с министром финансов Вронченко, 1844-1852 год, его родной отец, 90-летний сельский священник, до которого каким-то необычным случаем донесло весть, что его Федя – это сиятельный князь, не без труда и не сразу, уразумев такое чудо, решил в нем убедиться, посмотреть собственными своими глазами старыми, пока они еще что-то видят, на своего сына графа. Приехал к нему, спрашивает повидать его. Разумеется, старцу отказали. Граф сию минуту с докладом во дворец едет. В самый царский дворец может. И до самого царя приходит в священный ужас деревенский батюшка и оправляет на себе плохонькую рясу. Ждет. Вдруг с лестницы спустился курьер с портфелем в руках. За ним, тяжело шагая, большими ботинками, сошел в звездах и ленте сам граф. «Здравствуй, твое сиятельство, сынок мой любезный!» выступил нерешительно старик. «Дай поглядеть на тебя, голубчика, в твоей лепоте превыспренной. Что это за человек?» сердито спрашивает Вронченко. «Что ему от меня надо?» «Феденька, родной, Федюшенька, не узнал ты меня, отца-то своего? С каких пор не видались? И то правда. Не узнал, да и не знаю вовсе», отвечал граф и последовал к карете, стоявшей у подъезда. Бедняга отец на минуту оторопел, потом ринулся с отчаянием на сына. «Федька, подлец!» — завопил он. «Отца родного не признаешь, будь ты анафема проклят!» И рухнул на пол, разбитый параличем. К приезду графа тело бедного деревенского священника убрали, а граф даже не спросил, куда оно делось. В христианское время уже не применяется строгий ветхозаветный закон, по которому непочтительных детей побивали камнями. Но это не значит, что суд Божий не совершается над такими детьми. Рано или поздно они понесут наказание. В церковной истории известно множество примеров наказаний Божьих за непочитание родителей. Блаженный Августин, епископ Ипонийский, живший в V веке, рассказывает следующий несчастный случай, постигший в его время целое семейство в Кесарии Каппадокийской от неосторожных клятв матери. Одна мать, будучи сильно оскорблена старшим из сыновей в присутствии младших, которые не только не удержали брата от дерзкого поступка против матери, но и не подали ей никакой защиты, несмотря на то, что всех их было числом 9, как бы в отмщении за нанесенные ей оскорбления, тут же стала проклинать страшными клятвами всех их без разбора и более и менее виновных. Сила материнских клятв была так действенна, что старший из них, как и виновнейший, дерзнувший даже нанести побои своей матери, тотчас был разбит параличом, так что все его члены пришли в непрестанное дрожание и биение. Вслед за тем, по очереди старшинства, подверглись такому же недугу в течение года и все прочие. Стыдясь своих сограждан и самих стен города, среди которых еще тягостнее становилось для них это состояние, они принуждены были оставить их и, рассеявшись в разные стороны, блуждали по стране. А мать, не находя где укрыться от укоризны и угрызений совести, с отчаяния удавилась, приложив к неумышленному злодеянию явный грех. Это происшествие, в достоверности которого нам не позволяет сомневаться, свидетельство блаженного Августина и всей Ипонийской церкви показывает, как велика сила не только родительского благословения, но и самого проклятия, даже неумышленного. И весьма погрешают те родители, которые или в гневе, или от злости, или вообще по безрассудной привычке проклинают своих детей. И те дети, которые доводят своих родителей до такого состояния, что они решаются часто без размышлений изрекать на них проклятие. Вот еще один подобный случай из русской церковной истории. В одной из центральных губерний в селе жила вдова, у которой был единственный сын по имени Марк, имевший дерзкий нрав. Он женился и имел уже детей. Мать надеялась иметь в нем доброго кормильца и опору в своей старости, но сын своими грубыми поступками часто доводил ее до слез.